Глава третья. Мандрагора. Надо сказать, что путешествовать по городу я предпочитаю на своих двоих или на трамвае. Но на худой конец на старой доброй лошадиной тяге. Это вполне разумные варианты. Запущенный полтора года назад мотобус, связавший Сефу и Гренло, то еще чудовище. Шумное, вонючее и крайне неспешное. Точно кит, пытающийся плыть по ручью против течения. Полицейская коляска, несмотря на свои скромные размеры, очень мне напомнила этот вид городского транспорта. Внутри я никогда не ездил, и первый опыт язык не повернулся бы назвать приятным. Билли был начальником и поэтому сидел в открытой кабине, рядом с водителем. Мне же, вместе с тремя коперами и спаниелем вкуса шоколада, пришлось ютиться в стальном ящике. Здесь было тесно, душно и довольно темно. Света от уличных фонарей, проникавшего через единственное решетчатое окно, явно не хватало. Лавки тоже не предназначались для комфортной поездки. Они оказались жесткими, и весь садизм этого адского механизма я оценил на собственной заднице, особенно когда мы мчались по разбитой дороге. Рессоры противно скрипели, стучал ротор, но мне слышалась тихая песня. Теперь-то я в этом не сомневался. А значит, сегодня, под утро, мне предстоит встреча с моей холодной подружкой. Ванной, до краев набитой льдом. Единственная альтернатива украденному лекарству. По счастью, я в большинстве случаев способен не обращать внимания на предвестников, а оттого не кажусь окружающим сумасшедшим, которым, кстати говоря, и так не являюсь. Но вот некоторые мои собратья по эксперименту... Помню, что с ними было, когда они пришли. Кто-то хихикал, кто-то плакал. Те, кто смог увидеть тень, кричали от ужаса. Впрочем, не очень долго. Один парень говорил о прекрасном пении ангелов. Я упустил тот момент, когда ангелы превратились в демонов, а чертов бедняга не нашел ничего лучше, чем вышибить себе мозги из собственного пистолета. Примерно так же поступили еще 20% добровольцев из нашего маленького армейского цирка уродцев. Коперы напряженно молчали, и я тоже не лез в разговоры. Спаниель тяжело дышал. Порывался вскочить на каждой кочке. Молодой полицейский, Оутс, успокаивающе гладил своего подопечного по холке. Дорога казалась бесконечно долгой. Хотя на самом деле мы ехали не больше 15 минут. Все в фургоне вздохнули с облегчением, когда полицейская коляска остановилась. Билли сам открыл дверцу, выпуская нас. Здесь пахло рекой и мусором. Не слишком приятное сочетание, но воздух был куда свежее, чем в душегубке. «Не завидую я нынешним констеблям», — сказал я, покачав головой. «За такие поездки им требуется прибавка к жалованию».
«Ваши бы мысли это в голову капитана, сэр», — пробормотал Лоулер,
самый здоровый из троицы, надевая на голову покатый полицейский шлем и затягивая ремешок под щетинистым подбородком. Двое других кисло усмехнулись, а Билли буркнул.
«Грейвплейс не то место, где можно стать миллионером, ребята. Вон Итан понял это чуть раньше нас, поэтому свалил на вольные хлеба».
«Но богатство мне это точно не принесло», — сказал я, оглядывая район. «Мы были совсем недалеко от прошлой мили, старых речных пристаней, заброшенной обувной фабрики и складских помещений бесконечных предельных трестов. Дурное место. Особенно ночью. Обычно пустое и всегда неприветливое к чужакам. Личности здесь порой встречаются опасные для любого маломальски хорошего человека».
«Оутс, где ты оставил напарника?» — спросил Билли.
«Вон за тем складом, сэр».
Чернявый парень указал куда-то в сторону построек и, понимая, что его жесть ни о чем никому не говорит, пояснил.
2 минуты отсюда. Там все перекопано, так что только пешком. Коляска не проберется».
«Жди здесь», —
велел инспектор усатому водителю в круглых мотоочках и толстых перчатках. Трое коперов зажгли карманные фонари. Спаниель натянул поводок, торопясь вперед. Наши тени крались за нами, то появляясь в свете лучей, то вновь отступая. Я уверен, что теней было больше ровно на одну, но не особо приглядывался к этому обстоятельству. Есть случаи, когда мне не хочется, чтобы я был прав. Спешить мне было ни к чему, так что я шел последним, сунув руки в карманы, и полицейский, единственный имени которого я не знал, несколько раз обернулся. Кажется, его раздражало, что ему дышат в затылок. По переброшенной доске мы прошли над ямой, заполненной дождевой водой, свернули за угол, и люди передо мной остановились, а собака чуть с ума не сошла. «Проклятье!» – процедил Билли. Покойников было двое. Один из них – Хенстридж. Отчего-то я знал, что именно так и выйдет. Назовите это предчувствием бесконечной дурной ночи. Второй мертвец, облаченный в форму полицейского, оказался напарником Оутса. «Беркли», – негромко произнес Билли. «Бегом назад. Разворачивай коляску и мчись в ближайший участок. Скажи, что убили одного из наших и требуется помощь. Фотографа тоже найди. Подними хоть из постели вместе с его треногой. Нужны снимки, или капитан нам утром голову оторвет».
«Да, сэр».
Он побежал прочь, и мы слышали, как его подкованные ботинки застучали по мостовой.
«Как же так, сэр?»
Оутс был бледен и растерян. И чтобы как-то успокоиться, поглаживал собаку, одуревшую от запаха крови.
«Как же так?»
«Соберись и гляди по сторонам», — сказал Билли, вместе со мной склоняясь над телом.
«Что думаешь, Итан?»
Я посмотрел на мертвого Коппера. Старика обчистили. Даже подкладку пальто вспороли. Искали что-то важное.
«Мы не думали, что кто-то вернется, сэр», — пробормотал Оутс.
«Лоулер, посвети-ка сюда».
«Пулевое». Я показал на пятно, выступавшее на куртке полицейского. «Но крови довольно мало. Видишь, лужица под ним все еще растет. Парня убили буквально за несколько минут до того, как мы тут объявились».
«Мы не слышали выстрела. Поглотитель на стволе?»
Я пожал плечами. «Все возможно».
«Поглотитель нельзя просто так купить в оружейном магазине. Это не дамский пугач за 5 фунтов.
Есть люди, для которых достать армейское снаряжение не представляет труда. Возможно, работал профессионал. Уличные шайки забирают дорогие часы». Я указал на цепочку, торчавшую из кармана жилетки старика. «А здесь?» «Здесь им требовалось нечто иное».
«А значит, они не могли уйти очень далеко. Мы приехали со Смокет-стрит и никого не встретили». «Оутс! Ты знаешь район. Куда отсюда можно направиться?»
Констебль посмотрел на тело напарника.
«Или по виду стрит к заброшенным причалам, или по этому безымянному переулку к складам. Но там черт ногу сломит, инспектор».
«Приди в себя, парень. Пусть Колин отрабатывает говядину».
Уже через минуту Спаниель взял след и натянул поводок. Мы поспешили за ним.
«Ты узнал старика?» —
спросил у меня Билли на ходу. «Да. Ты звонил и предложил клиента. Это он».
«Вот черт. Взялся за его дело. Может быть, есть связь?»
«Отказал. Неинтересно для меня». «А насчет связи?» «Я прошел прямо по луже. Рано пока говорить об этом. Что ты сам знаешь о нем?» Билли развел руками.
«Извини, ничего не могу сказать. Мне позвонил репортер криминальной хроники. Мы давно сотрудничаем. Сказал, что у него есть знакомый с деликатным делом. Не посоветую ли я кого-нибудь из своих ребят? Ну, а я вспомнил о тебе».
«Сэр!»
Лоулер указал на крыши зданий впереди.
«Дым!»
Его почти не было видно в ночи, но я ощутил запах, который ни с чем не спутаешь. Такой бывает около паровозного депо или в порту.
«Готов поставить недельное жалование, что возле берега разогревает котел какая-то посудина».
Мы с Билли переглянулись. Довольно странно. Причалы давно закрыты. Речной департамент решил не восстанавливать уничтоженную после бомбежки дирижаблями из Киров инфраструктуру старого порта. Никаких крупных лодок с тех пор здесь не швартовалось. Невыгодно, да и опасно. С учетом лома, лежащего на дне реки и грозящего пропороть днище. Скорее всего, контрабандисты проворачивают какие-то делишки. Я посмотрел на бегущего вперед пса. След он точно не потерял. Могут ли люди Инграма убить полицейского?
Если не понесут ответственности, вполне.
«Стой, Оутс!»
— быстро сказал Лоулер и, не став полагаться на слова, взял мальчишку за край служебной куртки, толкнул к стене в густой мрак. Мы с Билли присоединились к ним, ничего не спрашивая. Все же опыт, въевшийся в наши кости во время войны, никуда не исчезает. В опасной ситуации поступай так же, как впереди идущий, и если он прячется, не поленись делать то же самое. Вопросы задавай позже. Как говорится, лучше испугаться и перестраховаться, чем быть храбрым, но почти сразу же мертвым.
Стрелок на крыше, инспектор. Перекрывает выход к причалам по виду у стрит.
Где?
Здание с балконами. 300 шагов от нас.
Я осторожно выглянул из-за угла, посмотрел на коммунальный. Уже лет 7, как заброшенный дом с черными провалами выбитых окон. Никакого движения.
«Ты его увидел сквозь дождь в ночи с такого расстояния?» — удивился я.
«Уверен, что не ошибся?»
«У него канарейка, сэр. Разгонные катушки на этой винтовке мерцают, если она слишком долго на боевом взводе».
Я все еще сомневался.
«Лоулер из Первого Королевского», — бросил Билли. «Тянул лямку в Акаисе, пока ты мерз в лесах и варил сапоги на обед».
«Неужели?»
«Второй горнострелковый батальон, сэр», — с гордостью произнес констебль.
Я посмотрел на него новым взглядом. Служба в Первом Королевском уже говорила о многом, а горные стрелки этого полка и вовсе ребята известные. На второй год войны их забросили на территорию Искиров, и они почти 4 месяца удерживали перевалы в горах Акаисе, пока наши не высадили десант на побережье и не подтянули артиллерийские части, чтобы утюжить южную столицу с прилегающих высот. Другое дело, что в итоге вся эта затея привела к катастрофе нашего Восточного фронта. Но парни вроде Лоулера в этом точно не виноваты.
«Мимо канарейки мы не проскочим», — пробормотал я.
«Давай-ка прогуляемся, констебль».
Он ухмыльнулся, снял шлем и передал его Оутсу. Затем ремень и куртку, чтобы бронзовые пуговицы на ней случайно не блеснули, если поблизости окажется какой-нибудь источник света.
«Билли, прикроешь нас снизу». Я взял у Оутса его шоковую дубинку. «Против канарейки это довольно затруднительно, но сделаю все, что смогу».
Мой бывший напарник достал из-под плаща 6-зарядный лорд, затем отстегнул болтавшуюся на поясе объемную кобуру, извлек из нее длинный ствол и с помощью универсального ключа поставил его на пистолет вместо короткого, увеличивая дальность стрельбы и точность. Щелчком присоединил кобуру, превращая ее в приклад.
«Здесь я его вряд ли достану. Поднимусь на соседнее здание. Дайте мне 3 минуты, а затем выдвигайтесь».
Нас не заметили. Возможно, стрелок смотрел в другую сторону. Но, думается мне, он просто был не из тех, кто умеет обращаться с винтовкой и знает, что такое находиться на позиции. Иначе не дал бы повода Лоулеру себя обнаружить. Пожарная лестница нашлась в торце здания, в вертикальном закрытом тупике, больше похожем на кирпичную могилу, в которой поселился целый табун отожравшихся крыс. Когда мы вошли, они довольно неспешно разбежались в разные стороны, прячась среди остатков выброшенной из окон мебели и прочего мусора. Стальные перила были не только влажными, но и обжигающе холодными, даже через кожаные перчатки. Я старался не торопиться, чтобы ботинки с набойками не издавали предательских звуков. Лоулер поднимался сразу за мной. Оказавшись наверху, я тут же сделал шаг вправо и пригнулся, прячась за широкой трубой дымохода, одной из множества на крыше. Осмотрелся и не сразу увидел его. Он сидел в плаще, наброшенном сверху на громоздкую конструкцию компенсатора, и глазел себе под ноги. Вид у него был как у человека, которому до смерти надоело заниматься глупым делом. Канарейка чудовищным насекомым застыла на треноге, а ее ствол был направлен не на улицу, а куда-то в небо. Лоулер сокрушенно покачал головой, видя такую небрежность. Зашел ничего не подозревающему парню за спину, и шоковая дубинка сделала все остальное. Я посмотрел на север, увидел выпрямляющуюся фигуру Билли на соседней крыше. Поднял руку, показывая, что все в порядке и он может спускаться. а затем начал помогать молчаливому лоулеру расстегивать скобы компенсаторного жилета и наплечников стрелка.
«Человек Инграма, сэр».
«Верно», — подтвердил я, закатывая рукав и видя цифру. 35. Знак преступников этой части города.
«Контрабандист. Откуда у них такие игрушки?»
«Хотел бы я знать, сэр». Он протянул мне наручники, а сам занялся жилетом. Я защелкнул браслеты, приковав отключившегося бандита к поручню лестницы. Затем застегнул коперу нижние крепления наплечников.
«Справишься с этой штукой?»
Я протянул ему тяжеленный пояс с 10 стаканообразными патронами.
«Обижаете, мистер Шелби», — сказал он без обиды, подходя к треноге, быстро осмотрел тяжелую разгонную катушку, потянул матовую ручку скользящего затвора и, убедившись, что оружие заряжено, припал к трехкратному прицелу. Впереди находилась река. На том берегу мерцали редкие огни Лоны Лайнеса. Здесь же, на пустыре, за двумя низкими складами с блестящими от дождя крышами, было довольно темно. Единственный источник света горел на носу большого старого колесного буксира, пришвартованного к полуразвалившейся пристани.
«Вижу двоих в рубке, сэр. Один возле сходин, у бочек. Но не поручусь за это».
«Их котел достаточно растоплен для того, чтобы свалить в любой момент. Я и сам видел дым, поднимавшийся из трубы. Пойду поговорю с инспектором».
Лоулер надавил плечом на приклад, и раздался слабый щелчок, когда компенсаторная система соединилась с оружием. Канарейка не так дальнобойна, как другие армейские образцы, но обладает воистину невероятной мощью. И такие вот конструкции, по своей неуклюжести похожие на акваланги, спасают плечевые кости от перелома, а позвоночник от травм.
«Я побуду здесь, мистер Шелби».
Внизу я вкратце описал увиденное Билли.
«Чересчур сурово для контрабандистов, не находишь?» — задумчиво произнес инспектор.
«Целый пароход, да еще и канарейка.
Обычно они сплавляют лодками виски в Бручест, а там уже другие грузят бутылки на корабль, чтобы отвезти конфедератам».
«Да здравствует сухой закон и спрос на алкоголь!» Отцы-основатели отлично постарались, чтобы в королевстве нашлись люди, которые готовы рискнуть и провести виски в обход государства.
«Готов продать душу, лишь бы узнать, что они везут в трюме. Пройдемся, Итан».
«Всегда готов подставить плечо бывшему напарнику», — усмехнулся я. Он усмехнулся в ответ, отлично понимая, что это совершенно не мое дело и у меня нет причин рисковать шеей ради чужой работы.
«Не стоит ли дождаться помощи, сэр?» — обеспокоенно спросил Оутс. «Корабль может отойти в любую минуту. В четверти мили вниз по реке бесконечное количество проток и каналов. Ночь и непогода дадут им прекрасную возможность скрыться. Придется действовать до прихода наших людей».
«Оутс, отправляйся назад, к телам. Когда приедут полицейские, покажешь им, куда идти», — сказал я. Купер посмотрел на начальника, и тот, помедлив мгновение, кивнул.
«Да, это разумно. Бери собаку и пули обратно».
«Как скажете, сэр». Парень был не слишком доволен приказом, но не стал спорить.
«Зачем?» – удивился Билли, когда тот ушел. «Нам пригодилась бы помощь. Он еще совсем мальчишка.
Сколько ему? 20?»
Мой бывший напарник равнодушно пожал плечами. «Что с того? Мы в его возрасте уже были на войне.
В том-то и дело. Мы были, а они нет. Поэтому подобные им остаются детьми».
Билли лишь вздохнул. «Иногда ты удивляешь меня своими философскими мыслями.
И все же ты его отпустил».
Он не стал отпираться. «Ну хорошо, твоя взяла. Я подумал точно так же. Необстрелянный юнец доставит лишь проблемы. Да и гибель второго полицейского за одну ночь добавит мне бумажной волокиты, а капитан заработает как минимум язву».
Я достал из заплечной кобуры стук, передернул затвор, положил пистолет в карман плаща. Билли с неодобрением посмотрел на мое оружие. Он терпеть не мог новомодное самозарядное дерьмо с обоймами, предпочитая надежные револьверы. Мы быстро прошли улицу, выбрались на пустырь, и ноздри мне защекотал запах реки, перебивший даже дождь.
Сырость, влага и легкий туман, что начал тянуть с берега,
смешиваясь с вонью сгоревшего угля из пароходной трубы. Буксир назывался «Мандрагора», и, судя по его внешнему виду и облезшей темной краске на бортах, держался на волнах лишь благодаря молитвам капитана. На носу горело слишком яркое освещение. Забраться туда по сходням, не привлекая к себе внимания, было такой же невыполнимой задачей, как и промаршировать с полковым оркестром через линию фронта, когда тот наяривает путь далекий до Трайпет-Чест. Борт был довольно высоко от пристани, и залезть на палубу можно было только по гребному колесу. Мы так и поступили, и оказались наверху, среди сваленных на палубе ящиков, в густом мраке. Я посмотрел вперед и увидел человека на баке. Слишком далеко, чтобы он нас обнаружил. «Я сюда», — сказал мне Билли, ткнув в люк, уводящий вниз. «Надо проверить, что у них в трюме, а ты пригляди». Он даже не стал ждать моего подтверждения. Быстро спустился по трапу в чрево. 3 минуты прошли в полной тишине, а это означало, что инспектор не встретил никаких неприятностей. Внезапно дверь в 20 шагах от меня распахнулась, и на палубу вышел мужик в тельняшке и докерских штанах на подтяжках. Я вжался в холодный борт, и он прошел мимо, так близко, что я мог бы дотронуться до него рукой, если бы только захотел. По счастью, он даже не повернул головы и присоединился на носу к своим товарищам, дежурившим возле сходин. Краем глаза я заметил движение на берегу. Подумал, что это моя старая мерзкая знакомая, тень. Но все же машинально посмотрел в ту сторону. Как оказалось, ошибся. К кораблю поспешно шла невысокая женщина в плаще. Ее сопровождали 2 мордоворотов, настоящие гориллы, у которых лишь по какой-то невероятной причине не лопались пиджаки на плечах. Увидев незнакомцев, на носу засуетились, и мне пришлось перегнуться через борт, чтобы рассмотреть происходящее. Какой-то тощий нескладный парень. Его лица я не различил из-за надвинутой на глаза шляпы. Наклонился к женщине, начал что-то говорить, но она раздраженно оборвала его речь взмахом руки и, поднявшись по сходням, исчезла из моего поля зрения. Тощий постоял, раскачиваясь с носка на пятку. Было видно, что он не слишком доволен, как все обернулось. Достал из кармана маленький квадратный фонарик, замигал им в сторону берега. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что происходит. Человек подавал сигнал стрелку, чтобы тот возвращался. Вот только вернуться тот не мог по понятным причинам. Лоулер занял его место. Я почувствовал под ногами дрожание палубы. Они готовы отойти от берега, как только все поднимутся на борт. И если у них есть терпение, то подождут 10 минут, но потом все равно отправятся проверить, почему случилась задержка.
«Чарли!» —
крикнул грубый голос откуда-то сверху, как видно, из капитанской рубки.
«Бери Орла и сходите, помогите Генри спустить с крыши это чертово весло».
«Конечно, мистер Инграм», — отозвался уже знакомый мне тип в тельняшке и вместе с товарищем отправился выполнять приказ.
«Вот тебе и 10-минутная пауза».
«Твою мать!» — пробормотал я, понимая, что оказался между 2 огней.
«Лоулеру надо прикрыть спину, но и Билли оставлять не следует». На мое счастье, он уже вылезал. До трюма не добрался. В машинам слишком людно. Сейчас это была наименьшая из наших бед. У нас проблемы. 2 отправились к констеблю. Уходи первым. Я покараулю. Он не стал спорить. Забросил ногу через борт, перебрался на колесо, стал по нему спускаться, ловко цепляясь за перекладины. Щелчок взводимого курка я услышал прямо над ухом, и поэтому решил действовать мудро. Не предпринимать ничего, что сподвигло бы ловкача нажать на спусковой крючок.
«Повернись», — сказал он мне.
Я сделал, что было велено, уставившись на бородатого контрабандиста. Тот повел револьвером, указывая за борт.
«И своему дружку скажи, чтобы выби...»
Небо над головой треснуло, и я по привычке бросился ничком на землю, когда возле уха взвизгнуло. Человека снесло с места, точно в него врезалась кувалда. Впрочем, так и было. Дульная энергия канарейки больше 60 килоджоулей, и когда пуля в 24 раза более мощная, чем обычная винтовочная, влетает в человека, от того остается не слишком много целых частей.
Оторванная рука упала недалеко от меня, с таким стуком, словно кто-то бросил камень.
«Билли, проваливай!»
— крикнул я, видя, что в мою сторону бегут сразу двое, и у одного из них в руках мерзкая швейная машинка. Армейский пистолет-пулемет с дисковым магазином. Кто-то спешил на шум из трюма, карабкаясь по лестнице, но я солдатиком нырнул в кроличью нору за секунду до того, как раздалось стрекотание автомата, обеими ногами врезавшись человеку в голову. Он с воплем сверзился вниз, и я упал на эту подушку. Не церемонясь, успокоил его апперкотом и откатился от дыры как можно дальше, на случай, если сверху начнут стрелять. Под боком взревело, кто-то переключил рычаги двигателя с холостого на рабочий режим, и пароход совсем неплавно дернулся, начав движение. Просто превосходно. Длинная очередь, которую пустили вниз, изрешетила не меня, а пребывавшего в отключке контрабандиста. Затем сухо лязгнул затвор. У стрелка закончились патроны. Я не стал ждать, когда он поменяет магазин, и бросился по плохо освещенному коридору вперед. Где-то на носу должен был быть другой выход, и если мне повезет... Свою мысль я не закончил, так как проем заградила фигура. Я успел первым, и две пули успокоили человека с дробовиком. Плечом толкнул ближайшую дверь, оказался в машинном отделении, понял, что ошибся, и с парой кочегаров, а также теми, кто следит за шагом двигателя, мне не справиться, выскочил назад, прежде чем они опомнились. Грубо говоря, я метался, как мышь, загнанная в западню. Один сунулся следом за мной, получил пулю в ногу, и это обстоятельство остановило других от поспешных действий.
«Живым! Убью всех! Только живым!» — услышал я голос Инграма за спиной.
Я решил переть вперед, раз уж позади собралось столько желающих провести со мной милую беседу. Вновь кто-то высунулся из-за угла. Я выстрелил, но не попал, и человек скрылся. Из брошенного под ногами ящика с инструментами левой рукой подхватил длинный гаечный ключ. Коридор заканчивался. Я пробежал через весь корабль и оказался возле носового трюма. Дверь была приоткрыта, так что я юркнул туда, повернул запор и заблокировал ее гаечным ключом. Здесь царил мрак. На дальней стене тускло горел электрический фонарь, практически не дававший света. Я понимал, что надо пошевеливаться. В носовой трюм должен был быть еще по меньшей мере один спуск. Тот, через который сюда отправляются грузы. Рукоятка на двери дернулась, стукнулась о рычаг. Тут же последовал удар, а затем тишина. Что же? Следует торопиться, прежде чем мышеловка захлопнется, и они добегут до другого выхода. Из-за тусклого света я не сразу заметил женщину. Она сидела на табурете, закинув ногу на ногу, и, опираясь спиной на массивный деревянный ящик, с интересом рассматривала меня. Дама была не вооружена, но, поняв, кто передо мной, я направил пистолет ей прямо в лоб. Невысокая и хрупкая, прическа Фокстрот совершенно не подходила для эскирского лица. Слишком тонкие губы, слабые скулы и раскосые темные глаза. Впрочем, для своего народа она была вполне красива. И улыбка у нее казалась милой, хотя меня и не тронула. Одета по моде моей страны, повседневное платье из льна с высоким воротником-стойкой и буфами на плечах. Вкусы древесного угля, невыразительное. Под ним угадывался корсет, а в складках подола можно было спрятать... Ну, например, искирский клинок. В правой руке она держала изящный тонкий нефритовый мундштук с незажженной папиросой. «Дадите даме огоньку?» Ее голос прозвучал насмешливо, и я отметил, как чисто она говорит на моем языке. Бросил. «А как же папиросы для джентльмена и спортсмена?» Незнакомка процитировала рекламу, которую частенько печатали в газетах, а затем указала мундштуком на мое оружие. «Вам доставляет удовольствие пугать женщину?» «Женщину? Нет. Искирку? Считайте это превентивной мерой». Ее красивые брови чуть сдвинулись, но сама она не пошевелилась. «Не любите мой народ?» «Чему я успел научиться за время войны?» «Так это умению не недооценивать искиров». «Лестно слышать. Вы позволите?» Она опустила руку вниз, чиркнула спичкой о каблук, закурила, выпустила дым из ноздрей, все так же не сводя с меня темных глаз. Я всегда считала мужчин королевства более смелыми. Своих женщин вы тоже опасаетесь? только если они из штаба обороны разведки.
Она одарила меня улыбкой.
Превосходно, мистер Шелби.
Это случайно брошенное мистер Шелби говорило слишком о большом количестве неприятностей, которые крутились надо мной. Что же меня выдало?
Вы не похожи на человека, решившего купить у контрабандистов пару ящиков виски. А труп мистера Хенстриджа и сфера его деятельности складываются в интересную картину. Я не улыбнулся, сделав шаг в сторону. Она вздохнула, описав мундштуком в воздухе круг.
«Оставайтесь на месте, пожалуйста, мистер Шелби».
Ее слова прозвучали быстро, и тут же проступил акцент. Буквы «Р» практически не было слышно, так мягко и невразительно та звучала. Я не собирался болтать с ней до рассвета. Помощь в трюм могла подоспеть в любую минуту, поэтому взвел курок. «К сожалению, мне придется отклонить ваше любезное предложение. Я спешу.
Как только вы перескажете мне ваш разговор с ученым и отдадите то, что он оставил вам на хранение, мы расстанемся.
Идите к черту, любезная». Она встала и, видя, как напрягся мой палец на спусковом крючке, осторожно затушила папиросу о ящик за своей спиной, возвышавшийся над ней точно гора.
«Мистер Шелби», — тихо произнесла она, «вы волей или неволей вмешались в большую игру. Я предлагаю вам возможность легко и просто выйти из нее. Будьте разумным человеком. Вы хороший детектив. Вот и играйте в него. Спасайте похищенных детей и племянниц. Отступите от политики и мотории. Это грязные дела».
Я так и поступил. Мое нахождение здесь — звено в цепи досадных случайностей. А теперь я уйду и забуду, что видел вас, как и то, что вы разгромили мою квартиру.
Тень шептала мне на ухо, что стоит ее убить. Вот прямо сейчас. «Вы ошибаетесь», — ровно ответила Искирка. «Никто из нанятых мною людей не причастен к тому, о чем вы говорите».
Я стал обходить ее и ящик, а она, больше не улыбаясь, произнесла с угрозой в голосе.
«Мистер Шелби, вы вынуждаете меня?»
Наверху на палубе загудел ревун, который перекрыл даже шум работающих машин корабля. А затем эта корыта дернулась, точно норовистая лошадка. Что означало одно: двигателю дан полный ход, и мы от кого-то убегаем. И этот кто-то, напугавший самого Инграма, мог быть лишь речной полицией Грейвплейса. Она прыгнула, и я нажал на спусковой крючок. Стук громыхнул, но пуля, вместо того, чтобы оставить дырку у нее во лбу, врезалась в ящик, расщепив внешнюю доску. Эта дамочка, надо отдать ей должное, перемещалась точно призрак. Впрочем, не поручусь, что она им не была. У меня перед глазами мелькнул внезапно длинный черный локон, и вот она уже в дальней части трюма, под фонарем. Ее силуэт все время дрожал и раздваивался, как в новомодном, но плохо отлаженном кино. А волосы, теперь достающие до пят, развивались от невидимого ветра. Человек видит лишь то зло, которое есть в нем самом. И сейчас я увидел его предостаточно, словно в зеркало заглянул. И отражение мне совершенно не понравилось. Я не стал стрелять. Просто был не уверен, что справлюсь с Кадзе. Она убегала, и мне не хотелось, чтобы я стал тем поводом, который заставил бы ее задержаться и вернуться. Лучшее, что можно сказать о Кадзе, это то, что те находятся как можно дальше от вас. Во время войны они были нашей самой большой головной болью. Шпионка оглянулась на меня в последний раз, и ее улыбка мне не понравилась. А затем я остался в трюме один, на целую долгую секунду. Тяжелая стенка ящика медленно начала падать, все больше и больше ускоряясь, а затем с грохотом рухнула на пол. Мой глаз даже не успел заметить, когда искирка выбила крепление. Мрак внутри этой коробки зашевелился, зашуршала ткань, и некто, пригнувшись, осторожно выбрался наружу, с непривычки щурясь на свет. Он был выше меня на 1.5 ярда, с волосами вкуса пряного карри, с бледным лицом, на котором совершенно неестественно смотрелась конопатость. Это человеческое лицо, должно быть, многих пугало до истерики. Оно казалось странным и чужеродным на нелепом, огромном, чудовищном теле. Две руки у него были обычными, третья, росшая прямо из грудной клетки, длинной и узловатой. Контаги опирался на нее точно на дополнительную ногу. Никакой одежды, серая, похожая на ткань кожи, мягко шуршала, свисая с тела лохмотьями.
Моя спина стала мокрой от пота, а воротник сорочки впился в шею. Я начал медленно отступать назад, надеясь, что он придет в себя от сна не так уж и быстро. Уж лучше люди Инграма, чем это. Когда-то он был здоровым и крепким малым, судя по лицу. Откуда-то из самых низов. Но то, что сделала Матория, уже нельзя назвать человеком. Глаза у него оказались желтоватые, с множеством выступивших сосудов, и он смотрел на меня несколько мгновений, словно не понимая, откуда рядом с ним мог взяться человек. А затем его рот издал звук. Совершенно глупое, высокое курлыканье. Возможно, в другой ситуации это прозвучало бы очень смешно. Но никогда перед тобой людоед с примитивнейшим набором инстинктов. Он шагнул ко мне, и мой стук опустошил остаток обоймы. Промахнулся я лишь раз, из-за спешки, но четыре попадания совсем не остановили Кантаги, только раззадорили, и его сонливость пропала. Средняя рука внезапно метнулась ко мне, словно плеть, так что пришлось отскочить в сторону, а затем отбежать за ящик, чтобы он не прижал меня в угол. Я поменял обойму, взяв на этот раз ту, что была заряжена патронами с экспансивными пулями. Стрелять не стал, бросился к двери, через которую ушла женщина. Знал, что шанс выбраться здесь небольшой, но попытаться стоило. Пока я силился повернуть запорный рычаг, отметил про себя, что двигатель и не думал переходить на холостой ход. Контрабандисты, связавшиеся с Искиркой, явно не планировали останавливаться и сдаваться на милость штурмовой бригады речной полиции. Дверь была заблокирована. Я повернулся к Кантаге, довольно быстро шагающему в мою сторону. Шел он в развалочку, точно пьяный, и курлыкал, как ненормальный. Не раз и не два я видел на фронте, что делает с человеком экспансивная пуля. Она остановит любого, даже фанатика, даже придурка под опиумом и серым порошком. Именно для этого ее и создал один из наших пехотных офицеров во время войны за независимость Карской колонии. Так что я надеялся на эффект, и у меня были на это все основания. Действительность же оказалась куда более неприятной. Я неплохо стреляю, так что с такого расстояния выбил 9 из 9. 4 пули угодили ему в грудную клетку, лопнув в ней свинцовыми осколками, разлетевшись во все стороны ничуть не хуже шрапнели. Каждая заставляла его пошатываться, но с ног не валила. Я сменил тактику, и 3 полностью разворотили его правое колено, выставив на обозрение осколки костей вкуса сахара. Кантаги словно и не заметил такой потери. Стал использовать 3-ю руку для передвижения. Боли он, судя по всему, просто не чувствовал, и сейчас его интересовал лишь я. А точнее, мое мясо. 2 последние пули попали в голову, развалили часть черепа вместе с правым глазом, оставив после себя кровавые ошметки. Он наконец-то упал, заливая все скудной, темной в свете единственного фонаря кровью. Надо сказать, что я потерял свое хладнокровие на какие-то секунды, поэтому не сразу понял, что обойма опустошена, но я продолжаю нажимать на спусковой крючок. «Будь я проклят!» Я зарядил последнюю обойму. «Будь я проклят!» Тень, крутившаяся на ящике и спрятавшаяся сразу после того, как я посмотрел в ее сторону, вполне доказывала, что с этим пожеланием кое-кто давно уже запоздал. На голове Кантаги, на месте раны, начал надуваться кровавый пузырь. Мне чудилось, что тот поет мне песню, и во рту появился неприятный цвет. Сперва он был с вишню, затем со сливу, потом раздулся до размера арбуза и лопнул, раскидывая красные капли во все стороны. Кантаги внезапно громко булькнул, а затем неловко прыгнул, обрушившись рядом, и тут же едва не схватил меня всеми 3 руками. В итоге его пальцы чуть-чуть разминулись с моим голеностопом. Я подскочил, перемахивая через длинную клешню, всадив ему в спину еще 3 пули. Он сбил меня прямо в воздухе, словно дикий кот, ловящий пролетающего над ним воробья. Удар был серьезный, подобное я получал только на ринге. Пистолет улетел в одну сторону. Я в другую. В глазах стало темно. В ушах звенело, и все кружилось. Хоть лежи и не вставай. Но я совершил подвиг. Поднялся на четвереньки, словно собака. Мой противник был в крови, и, судя по всему, это обстоятельство его не пугало точно так же, как отсутствие половины башки. То, что я с ним сделал, могло бы убить и слона, но не его. Кантаги должен был сдохнуть. Если не сейчас, то минут через 5. Вот только беда в том, что до этого прекрасного момента он разорвет меня на куски. Несмотря на продолжающийся в ушах звон, я бросился обратно, к первой двери, дорога которой теперь была открыта. Рванул на себя гаечный ключ, повернул рычаг, толкнул плечом и вывалился в пустой коридор. Но мой друг, словно чувствуя, что еда уходит от него, ускорился, с трудом пролез через проем, закрыв телом все пространство и пачкая стены кровью. За ним кралась тень. Я увидел белый мертвый глаз, и в нем плясала насмешка. Она знала. Знала, как можно остановить Кантаги. А раз знала она, то и я. Я посмотрел на израненное чудовище, глубоко вздохнул, ощущая в груди дрожание и как жар растекается по сосудам, захватывая мою голову. Не имело смысла больше сдерживаться. Не сейчас. Если в итоге случится то, что рано или поздно происходит со всеми нами, то... Ну и черт с ним. В данный момент у меня есть серьезный повод. И если мне суждено встретить предвестника во всем его великолепии, то я не стану жалеть о сделанном. Это было легко, как в тот, первый раз. Острый раскаленный еж в пищеводе причинял боль, и я выплюнул его. Исторг из себя, словно дворовый пес, отравленный кусок мяса. Я знал, что увижу на ладони. Семечко вкуса риерцкого мармелада. Пурпурное, если быть точным. Полупрозрачное, нежное, воздушное, сотканное из газа и обжигающе горячее. Его не видел никто, кроме меня. Но зато цветок, рожденный из этого семечка, не заметить было невозможно. Я швырнул его в Кантаги, и оно с низким гулом, оставляя за собой выжженный воздух, врезалось в это мерзкое, окровавленное тело и с грохотом развалилось. Огонь плеснул на металлические стены, саламандрами рванул по потолку, прогоняя любые намеки на тени, отрезая тихий, монотонный шепот предвестников, полностью изгоняя их, даруя благостную тишину моей голове. Если ад и существовал, то там было похолоднее, чем здесь. Огонь преследовал меня, и я бежал прочь, обгоняя его всего лишь на шаг, ощущая жар сквозь одежду, словно ее не было. Для меня он так же опасен, как и для превратившегося в головешки мутанта. Пламя не знает жалости, и ему плевать даже на того, кто его породил. Им властвуют лишь два желания. Пожирать и расти. На этот раз я, кажется, превзошел сам себя. Слишком вымотался, слишком долго сдерживался, но огонь точно озверел. Я просто залетел на трап и выскочил на палубу, словно пробка из бутылки с шампанским. В два прыжка оказался возле борта и очень неизящно сиганул вниз. В холодную, темную, ненавистную, но спасительную воду Туида. Подальше от гибнущей мандрагоры –